Глава 20. Беседа с мистером Улманом. Сайдвиндерская публичная библиотека оказалась небольшим ветшающим строением в одном квартале от деловых районов города. К дверям скромного, увитого виноградом дома, вела широкая бетонная дорожка, обсаженная цветами, с лета превратившимися в сухие остовы. На газоне расположился большой бронзовый памятник генералу гражданской войны, про которого Джек никогда не слышал, хотя подростком здорово увлекался гражданской войной. Подшивки газет хранились в подвале. Их составляли «Сайдвиндерская газет», обанкротившаяся в 1963 году, «Эстес Парк Дейли» и «Болдерская камера». Денверских газет не было вообще. Вздохнув, Джек остановился на камере. Когда подшивка дошла до 1965 года, настоящие газеты сменились катушками микрофильмов.
«Пожертвования федеральных властей», — радостно сообщил библиотекарь. «Когда до нас дойдет следующий чек, мы надеемся переснять материалы с 1958 по 64 годы. Но это все делается так медленно, правда? Вы ведь будете осторожны, да? Знаю, знаю, будет нужно, позовите».
У единственного аппарата для чтения линзы почему-то оказались повреждены, так что когда Венди положила ему руку на плечо, минут через 45 после того, как Джек закончил листать оригиналы газет, у него изрядно болела голова.
«Дэнни в парке», — сказала она. «Но не хочется, чтобы он слишком долго болтался на улице. Как думаешь, сколько тебе еще?»
10 минут», — сказал он. Честно говоря, он уже напал на след последнего этапа захватывающей истории Оверлука. Лет, прошедших между бандитской перестрелкой и переворотом, учиненным Стюартом Улманом с компанией. Но ему по-прежнему хотелось скрыть это от Венди.
«Кстати, зачем тебе это?» — спросила она.
Выговорив это, она взъерошила Джеку волосы, но тон подразнивал только наполовину. «Решил покопаться в истории старика Оверлука», — ответил Джек.
«Есть особые причины?»
«Нет». «Черт возьми, что это ты так заинтересовалась?» «Просто любопытно».
«Нашел что-нибудь интересное?»
«Не слишком много», — сказал он, и на сей раз ему пришлось приложить усилия, чтобы сохранить приятный тон. Она лезла не в свое дело, так же, как вечно совала нос в его дела, еще когда они жили в Стовингтоне, и Дэнни был грудным.
«Куда ты собрался, Джек? Когда вернешься? Сколько берешь с собой денег? Поедешь на машине? А Эл с тобой едет? Хоть один из вас не напьется?» «Куда? Когда? Как? Будешь ты? Ты что?»
прекратился. Вот уж действительно. Головная боль. Похмелье. Головная боль. Аппарат для чтения. Проклятая машина искажает текст. Оттого-то у него эта долбанная головная боль.
«Джек, ты в норме? Ты такой бледный?»
Он резко отдернул голову от пальцев Венди. «Все нормально!» Под его жгучим взглядом она отпрянула, примеряя улыбку. Но та оказалась на размер меньше.
«Ну, если ты... Пойду подожду в парке вместе с Дэнни».
Вот она пошла прочь. Улыбка растаяла, уступив место недоуменному, болезненному выражению. Он позвал: «Венди!» Она оглянулась от подножия лестницы.
«Что, Джек?»
Он поднялся и подошел к ней. «Извини, детка, по-моему, со мной и правда что-то не так. Эта машина... Линзы искажают. Жутко болит голова. Аспирин есть?»
«Конечно».
Венди запустила руку в сумочку и вытащила жестянку анацина.
«Пусть будет у тебя».
Джек взял жестянку. «Экседрина нет?» Он заметил на лице жены слабое отвращение и понял. Когда-то, пока он еще не запил так сильно, что стало не до шуток, они поначалу горько подсмеивались на этот счет. Джек тогда объявил: «Из всех лекарств, какие только изобрели для отпуска без рецепта, один лишь экседрин способен намертво остановить похмелье еще на подступах».
Решительно, это средство единственное. Он начал мысленно называть свои утренние страдания «экседриновыми головными болями», партия номер 69.
«Экседрина нет», — сказала она. «Извини».
«Да ладно», — отозвался Джек. «Твои отлично подойдут».
«Конечно, не подойдут. Венди тоже могла бы догадаться. Иногда она способна быть тупейшей стервой».
«Водички дать?» — бодро спросила она.
«Нет, я просто хочу, чтобы ты выкатилась отсюда к ядреной матери!»
«Попью из фонтанчика, когда буду подниматься. Спасибо!»
«Ладно».
Она пошла вверх по лестнице. Под короткой желто-коричневой шерстяной юбкой грациозно двигались красивые ноги.
«Мы будем в парке».
«Договорились». Он рассеянно сунул жестянку анацина в карман, вернулся к машине для чтения и включил ее. Уверившись, что жена ушла, Джек и сам отправился наверх. «Господи, какая мерзкая головная боль! Раз человеку пришлось иметь дело с такой вот глазоломкой, так ему должны разрешить законное удовольствие пропустить несколько стаканчиков, чтобы восстановить равновесие». В наисквернейшем расположении духа Джек попытался выбросить эту идею из головы, которая в жизни еще так не болела. Вертя в пальцах спичечный коробок, на котором был записан номер телефона, он подошел к столу главного библиотекаря. «Мэм, у вас есть таксофон?»
«Нет, сэр, но вы можете воспользоваться моим, местным».
«Простите, но это междугородний звонок».
«Ну, тогда, наверное, лучше всего вам пойти в аптеку. У них есть таксофон».
«Спасибо». Он вышел наружу, прошел по дорожке мимо безымянного генерала гражданской войны и зашагал к деловому кварталу, сунув руки в карманы, с гудящей, как свинцовый колокол, головой. Свинцово-серым было и небо, наступило уже 7 ноября, и с началом нового месяца погода стала угрожающей. Уже несколько раз шел снег. В октябре он тоже выпадал, но таял. Новый снежок остался. Все покрыло легкая изморозь, сверкающая на солнце, подобно прекрасному хрусталю. Но сегодня солнца не было. Более того, когда Джек подходил к аптеке, небо снова заплевало снегом. Телефонная кабина находилась в дальнем конце помещения, и Джек, позвякивая в кармане мелочью, добрался было до середины прохода среди патентованных средств, когда ему на глаза вдруг попались белые коробочки с зелеными буквами. Он взял одну, отнес кассиру, заплатил и пошел обратно к телефонной кабине. Плотно закрыв дверь, Джек положил на полочку мелочи и спичечный коробок и набрал ноль.
«Прошу номер абонента».
«Оператор, Форт Лодердейл, Флорида». Он назвал номер абонента и номер таксофона в кабине. Когда оператор сообщила, что первые 3 минуты обойдутся в $1.90, он кинул в щель 8 четвертаков, морщась каждый раз, как в ухе раздавался гудок. Потом Джек, чье уединение нарушало лишь отдаленное пощелкивание и лепет устанавливающейся связи, извлек из коробочки зеленый флакон с экседрином, отвинтил белый колпачок и бросил на пол оказавшийся под крышкой комочек ваты. Зажав трубку между ухом и плечом, он вытряс 3 белых таблетки и разложил на полочке рядом с оставшейся мелочью. Снова завинтив флакон, Джек сунул его в карман. Трубку на другом конце провода сняли после первого же гудка.
«Курорт Серфсент, чем можем помочь?»
— спросил веселый женский голос. «Я хотел бы поговорить с управляющим. Пожалуйста».
«Вы имеете в виду мистера Трента или...»
«Я говорю о мистере Улмане».
«По-моему, мистер Улман занят, но если хотите, я посмотрю».
«Хочу. Скажите ему, что звонит Джек Торренс из Колорадо».
«Минутку, пожалуйста».
Она не повесила трубку. На Джека вновь нахлынула волна отвращения к этому дешевому хрену, задаваке Улману. Взяв с полочки таблетку экседрина, он недолго разглядывал ее, потом сунул в рот и медленно, с удовольствием, стал жевать. Вкус вернул воспоминания. От удовольствия, мешающегося с горечью, в рот брызнула слюна. Вкус горький, сушащий, но непреодолимо подчиняющий себе. Скривившись, Джек глотнул. Привычка жевать аспирин появилась у него в те дни, когда он пил. Бросив пить, он начисто позабыл ее. Но когда голова просто раскалывается,
с похмелья или как у него сейчас. Кажется, если разжуешь таблетки, они подействуют быстрее. Он где-то вычитал, что разжевывание аспирина может превратиться в дурную привычку, от которой трудно избавиться. Кстати, где он это прочел? Хмурясь, Джек попытался вспомнить. И тут раздался голос Улмана.
«Торренс, что случилось?»
«Ничего», — сказал он. «С котлом все в порядке, и я еще даже не вознамерился убить жену. Это я приберегу на после праздников, когда станет скучно».
«Весьма забавно. Зачем вы звоните? Я занятой?»
«Занятый человек, конечно. Я понимаю. Я звоню по поводу кое-чего, о чем вы умолчали, излагая мне великое славное прошлое Верлука. Например, по поводу того, как Горас Дервинт продал его кучке лас-вегасских шустряков, а те провели отель через столько подставных корпораций, что даже ИРС не знала, кто же владелец. Как они дождались подходящего момента и превратили его в место развлечений шишек из мафии, и как в 66-м отель пришлось закрыть, когда один мафиози немножечко умер. Вместе со своими телохранителями, которые стояли снаружи у двери президентского люкса. Да, президентский люкс Верлука – великое место. Уилсон, Гардинг, Никсон и Вита Мясник, так?» На другом конце линии воцарилась изумленная тишина. Потом Улман спокойно сказал:
«Не понимаю, какое отношение это может иметь к вашей работе, мистер Торренс. Это...»
«Хотя самое интересное началось после того, как застрелили Джанелли. Как по-вашему? Еще парочка поспешных перемещений. Вот он есть, а вот его нет. И Оверлук вдруг становится собственностью частного лица, женщины по имени Сильвия Хантер, которая совершенно случайно с 42 по 48 год звалась Сильвией Хантер Дервинт».
«Ваши 3 минуты закончились»,
— сказала оператор. Пошел сигнал.
«Дорогой мой мистер Торренс, все это достояние гласности и очень старая история».
«Я об этом не знал ничего», — сказал Джек. «Сомневаюсь, чтобы кроме меня об этом знали еще многие. Не исключено, что история с убийством Джанелли памятна, но сомнительно, чтобы кто-то сопоставил все поразительные и странные смены Оверлуком владельцев с 45-го года. Создается впечатление, что у руля всегда оказывается Дервинт или люди, имеющие к нему отношение. Чем там заправляла Сильвия Хантер в 67-м и 68-м году, мистер Улман? Борделем, ведь так?»
«Торренс!»
Шокированный тон Улмана прошел 2000 миль сквозь потрескивание во всей полноте. Улыбаясь, Джек закинул в рот еще одну таблетку эксидрина и разжевал ее. «Она продала отель после того, как довольно известный американский сенатор умер там от сердечного приступа. По слухам, его нашли, в чем мать родила, если не считать черных нейлоновых чулок, пояса с резинками и пары туфель на высоком каблуке. Кстати говоря, лакированных».
«Злобная, отвратительная ложь!»
— выкрикнул Улман. «Да ну!» — спросил Джек. Ему становилось лучше. Головная боль отступала. Он взял последнюю таблетку и сживал, наслаждаясь горьковатым вкусом раздробленного во рту в порошок эксидрина.
«Это был крайне несчастливый случай», — сказал Улман. «Короче, Торренс, в чем дело? Если вы намерены написать какую-то мерзкую грязную статейку, если это гнусная дурацкая мысль шантажировать...»
«Ничего подобного», — сказал Джек. «Я позвонил, поскольку, мне кажется, вы вели со мной нечестную игру. И потому что...»
«Нечестную игру?»
— возопил Улман.
«Господи, вы что же думали, я вывалю здоровенную кучу грязного белья гостиничному сторожу? Бог ты мой, кем вы себя мните? И, кстати, вас-то эти старые россказни с какого бока касаются? Вы что думаете, у нас по коридорам западного крыла взад-вперед маршируют призраки, завернутые в простыни и вопящие «О горе!»»
«Нет, что тут есть призраки, я не думаю. Но прежде чем взять меня на работу, вы здорово покопались в моих личных делах. Вы устроили мне допрос. Могу ли я позаботиться о вашем отеле? Вы отчитали меня, как будто я написавший в раздевалке малыш, а вы учитель. Вы поставили меня в неловкое положение».
«Просто не верится. Что за дерзость? Что за нахальство, будь оно трижды проклято!»
— сказал Улман. Судя по голосу, он задыхался.
«Как бы я хотел выкинуть вас с работы! Да, наверное, так я и сделаю».
«Думаю, Эл Шокли будет возражать. Энергично возражать».
«А я думаю, мистер Торренс, в итоге вы переоцениваете обязательства мистера Шокли перед вами».
На мгновение головная боль вернулась к Джеку во всей пульсирующей красе, и он прикрыл глаза. Словно издалека донесся его собственный голос, спрашивающий: «Кто сейчас хозяин Оверлука? Все еще предприятие Дервинта? Или вы слишком мелкая сошка, чтобы знать такие вещи?»
«По-моему, достаточно, мистер Торренс. Вы — служащий отеля, ничем не отличающийся от судомойки или младшего официанта. Я вовсе не намерен!»
«Ладно, я напишу Эллу», — сказал Джек. «Пусть знает, в конце концов он член совета директоров. И добавлю небольшой поскриптум, чтобы...»
«Отель не принадлежит Дервинту».
«Что? Я не расслышал».
«Я сказал, что отель не принадлежит Дервинту. Все акционеры из восточных штатов. Самым большим пакетом акций, более 35%, владеет ваш друг, мистер Шокли. Связан он с Дервинтом или нет, вам лучше знать».
«Кто еще?»
«Я не намерен называть вам имена остальных вкладчиков, мистер Торренс. Я намерен привлечь ко всему этому внимание...»
«Еще один вопрос».
«Я вам ничем не обязан».
«Почти всю историю Оверлука, приятную или неприятную, все равно, я обнаружил в альбоме для вырезок. Он был в подвале. Такой большой, в кожаном переплете, перевязанный золотым шнуром. Вы не знаете, чей это может быть альбом?»
«Понятия не имею».
«Не может оказаться, что он принадлежал Грейди, тому сторожу, который покончил с собой».
«Мистер Торренс»,
— сказал Улман самым ледяным тоном.
«Я не могу ручаться, что мистер Грейди умел читать, не говоря уже о способности выкапывать разные гадости, которыми вы понапрасну отняли у меня время».
«Я подумываю, не написать ли об отеле Оверлук книгу. Мне пришло в голову, что если это действительно удастся, владельцу альбома хотелось бы, чтобы на первой странице ему выразили признательность».
«Думаю, писать книгу об Оверлуке крайне неумно»,
— заявил Улман.
«Особенно при вашей точке зрения».
«Ваше мнение меня не удивляет». Теперь головная боль прошла окончательно, та краткая ее вспышка оказалась единственной. Голова прояснилась, мысли выстроились по порядку, до миллиметра. Так Джек обычно чувствовал себя, когда особенно хорошо подвигалась пьеса или после трех порций спиртного. Вот еще что, он забыл про эксидрин. Как дело обстоит с другими, Джек не знал, но ему схрумкать 3 таблетки эксидрина было все равно, что слегка поддать. Теперь он сказал: «Что пришлось бы вам по вкусу, так это написанный по заказу путеводитель, который можно было бы бесплатно раздавать приезжающим в отель постояльцам. Чтоб там было полно глянцевых снимков восхода в горах и сопроводительного сладенького текста. А еще раздел об останавливающихся в отеле колоритных личностях. Разумеется, за исключением таких по-настоящему колоритных субъектов, как Джанелли с друзьями».
«Будь я не на 95, а на 100% уверен, что не потеряю работу, если выкину вас»,
— придушенно пролаял Улман.
«Я сделал бы это сию же минуту. По телефону. Но поскольку у меня на 5% уверенности нет, как только вы повесите трубку, искренне надеюсь ждать этого совсем недолго, я намерен позвонить мистеру Шокли».
Джек сказал: «Вы же знаете, в книге будет чистая правда и ничего больше. Нечего делать вид, будто это не так».
«Зачем ты изводишь его? Хочешь, чтобы тебя выкинули?»
«Мне плевать, если 5 глава будет про то, как Папа Римский трахает тень Девы Марии», —
сказал Улман, повышая голос.
«Я хочу, чтобы духу вашего не было в нашем отеле».
«Это не ваш отель!» — визгливо выкрикнул Джек и хлопнул трубку на рычаг. Тяжело дыша, он опустился на табуретку. Теперь возник легкий страх. «Легкий? Черт побери, еще какой!» И совершенно невозможно было понять, зачем же он первым делом позвонил Улману?
«Ты опять вышел из себя, Джек».
«Да, да, точно. Какой смысл отрицать? Хуже всего было то, что Джек понятия не имел, насколько велико влияние этого дешевого хрена на Элла. Так же, как не представлял себе, сколько дерьма выбит из него Элл по старой дружбе. Если Улман и впрямь такой хороший, как претендует, и если он поставит перед Эллом ультиматум, или он, или я, не придется ли Эллу принять такое условие? Джек зажмурился и попытался представить себе, как скажет об этом Венди.
Знаешь что, детка, я опять потерял работу. На этот раз, чтобы найти кого вырубить, пришлось преодолеть 2000 миль телефонного кабеля Белла. Однако мне это удалось.
Он открыл глаза и обтер губы платком. Ему хотелось выпить. Черт, ему требовалось выпить. Чуть дальше на улице было кафе. Конечно, Джек успевал по дороге в парк быстренько хлебнуть пивка, только глоток, чтоб пыль улеглась. Он беспомощно стиснул руки. Вернулся вопрос. Почему первым делом он позвонил Улману? Лодердейлский номер серф-сенда имелся в маленькой телефонной книжке, лежавшей в конторе возле телефона, с номерами водопроводчиков, стекольщиков, электриков и прочих. Джек переписал его на спичечный коробок после того, как поднялся утром. Мысль позвонить Улману пышно цвела и сияла. Однажды, когда он еще пил, Венди обвинила его в том, что, стремясь к самоуничтожению, Джек не обладает тем нравственным стержнем, который вынес бы полностью расцветшее желание умереть. Отчего и создает ситуации, в которых это могли бы сделать другие, каждый раз отрывая кусок от себя и от семьи. Вдруг это правда? Не опасался ли Джек в глубине души, что Оверлук – как раз то, что требовалось, чтобы закончить пьесу, собрать все свое дерьмо и соединить? Может, он пытается остановить сам себя? «Господи, пожалуйста, не надо! Не попусти! Пожалуйста!» Он прикрыл глаза, и на темном экране изнанки век немедленно появилась картинка. Рука, просунувшаяся сквозь дырку в черепице, чтобы вытащить гнилые болты. Внезапный, похожий на укол иголкой, укус. Собственный, судорожно испуганный крик, разнесшийся в неподвижном равнодушном воздухе. «Ах ты, блять, проклятая сука!» Картинка сменилась другой, двухлетней давности. Он пьяный, спотыкаясь, в 3 часа утра входит в дом. Налетев на стол, растягивается во весь рост на полу, изрыгая проклятие, и будет спящую на диване Венди. Венди включает свет, видит его измятую, перепачканную одежду. Драка на стоянке, которая, как смутно припоминает Джек, случилась несколько часов назад прямо на границе Нью-Хэмпшира, и засохшую под носом кровь. Моргая, как крот на солнышке, Джек тоже смотрит на жену. А Венди невыразительным голосом говорит:
«Сукин сын, ты разбудил Дэнни. Если тебе наплевать на себя, нельзя ли немного подумать о нас? Ох, да что с тобой говорить?»
От телефонного звонка Джек вздрогнул. Он схватил трубку, нелогично уверенный, что это либо Улман, либо Элшокли. «Но!» — рявкнул он.
«Сэр, вы говорили дольше, чем собирались. $3.50».
«Мне придется сходить за мелочью», — сказал он. «Погодите минутку». Он положил трубку на полочку, опустил оставшиеся 6 четвертаков и отправился к кассиру менять деньги. Все это Джек делал машинально. Мысли, как белка в колесе, мчались по замкнутому кругу. Зачем он позвонил Улману? Потому что Улман поставил его когда-то в неловкое положение. Такое с Джеком случалось и раньше, и делали это настоящие мастера. Конечно, великим маэстро оставался он сам. Просто чтобы нагавкать на мужика, обнаружить его лицемерие. Джек не считал себя таким мелочным. Рассудок пытался уцепиться за альбом, как за важную причину. Но дело было не в альбоме. Шансов, что Улман знает владельца, было не больше 2 на 1000. Когда Джек поступал на работу, Улман отнесся к подвалу, как к чужой, вдобавок до отвращения, неразвитой стране. Если Джеку действительно хотелось выяснить, кто хозяин альбома, надо было позвонить Уотсону. Его зимний телефон тоже был в конторской записной книжке. С Уотсоном тоже нельзя было знать наверняка, но с Улманом и того меньше. Рассказать ему о замысле написать книгу – еще одна глупость. Исключительная глупость. Мало того, что Джек поставил под угрозу свою работу, он, возможно, перекрыл и широкие информационные каналы. Стоит только Улману начать обзванивать людей, предупреждая: «Остерегайтесь человека из Новой Англии, который расспрашивает про отель Оверлук». Можно было провести расследование потихоньку, отправляя вежливые письма, может быть, даже организовав весной несколько интервью. А потом, находясь в безопасном отдалении, когда книга выйдет, посмеяться украдкой над яростью Улмана. Автор в маске бьет снова. Вместо этого он устроил совершенно бессмысленный звонок, сорвался, сцепился с Улманом и разбудил все присущие управляющему отелем склонности быть маленьким Цезарем. Зачем? Если это не попытка устроить так, чтобы его вышвырнули с неплохой работы, то что же это? Опустив в автомат остаток денег, Джек повесил трубку. Разумеется, будь он пьян, подобная бессмыслица не удивляла бы. Но он был трезвым. Трезвым, как покойник. Выходя из аптеки, он, кривясь, но наслаждаясь горьким вкусом, сживал еще один эксидрин. На тротуаре он встретил Венди и Дэнни.
«Эй, а мы как раз за тобой», — сказала Венди. «Знаешь, снег пошел».
Джек поморгал. «Верно». Шел сильный снег. Главную улицу Сайдвиндера уже порядком занесло, разделительная полоса исчезла. Дэнни задрал голову к белому небу, разинув рот и высунув язык, чтобы поймать медленно падающие вниз белые жирные хлопья.
«Думаешь, началось?» — спросила Венди.
Джек пожал плечами. «Не знаю, я надеялся на пару недель отсрочки. Может, так все-таки и выйдет».
«Извини, Эл. Отсрочьте, ваша милость. Сжальтесь. Еще один шанс. Честно, мне очень жаль».
«Отсрочка. Вот что. Сколько раз, за сколько лет он, взрослый мужчина, просил сделать милость, дать ему еще один шанс». Джеку вдруг стало так тошно от себя самого, так гадко, что впору было громко застонать.
«Как голова? Не прошла?»
— спросила Венди, внимательно приглядываясь к Джеку. Джек обнял ее одной рукой и крепко сжал.
«Лучше. Пошли, ребята, давайте доберемся домой, пока еще можно».
Они прошли обратно к тому месту, где у тротуара стоял грузовичок из отеля. Джек в центре, левой рукой обнимая за плечи Венди, а правой держа за руку Дэнни. К добру или к худу, но он впервые сказал «домой». Когда Джек сел за руль грузовичка, ему пришло в голову, что хоть отель и очаровывал, но не слишком-то нравился ему. Уверенности, что жизнь в отеле на пользу жене и сыну или ему самому, не было. Может быть, поэтому он и позвонил Улману, чтобы его выгнали, пока еще не поздно. Он задним ходом вывел грузовичок со стоянки и поехал прочь из городка в горы.